новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Здравствуйте. Как могут развиваться отношения Грузии и России в 2010 году? Президент США Барак Обама объявил о новых мерах по предотвращению террористических нападений. В России и в мире отмечают столетие со дня рождения легендарной балерины Галины Улановой. Вот такие темы, а также рубрики «Сетевые разговоры» и «Истории Запада и Востока» в этом часе программы. Россия и Грузия на три дня возобновили сегодня прямое авиасообщение, отмененное в 2006 году из-за обострения двусторонних отношений. Прямые полеты были на некоторое время восстановлены в 2008, но практически немедленно вновь прервались после августовского конфликта из-за Южной Осетии. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Выполнение нескольких чартерных рейсов по маршруту Тбилиси-Москва и Тбилиси-Санкт-Петербург было запланировано еще на конец прошлого года. Авиакомпания «Аэрзена» даже начала продавать билеты, но самолеты так и не полетели. Причем обе стороны возложили друг на друга ответственность за срыв предварительных договоренностей. Официальный представитель МИД России заявил, что грузинская сторона сначала не отвечала на письма, а затем потребовала, чтобы они были направлены в Тбилиси только через швейцарские дипломатические каналы, а не факсом напрямую из Москвы. Как известно, именно Швейцария выполняет функцию дипломатического посредника между Россией и Грузией после разрыва межгосударственных дипломатических отношений. В то же время Министерство инфраструктуры Грузии заявило, что разрешение на выполнение рейсов от Минтранса России пришло лишь за несколько часов до времени вылета, и авиакомпания не успела организовать рейс. Тем не менее, как рассказала «Радио Свобода» руководитель пресс-центра компании «Аэрзена» Нино Георгубиани, сразу после Нового года Москва все-таки разрешила выполнение нескольких рейсов.
Рейсы по направлению Москвы выполнятся 8, 9 и 10 января, чартерные рейсы, пол первого. Разрешение по этому поводу мы получили 31 декабря в 10 часов вечера. Мы также предполагаем, что выполним рейсы 16, 20 и 24 января и надеемся, что в ближайшее время между авиационными властями России и Грузии состоятся переговоры по поводу восстановления регулярных рейсов.
Новогодние и рождественские рейсы в российские города рассматриваются как первые шаги к полномасштабному восстановлению регулярного авиасообщения с Россией. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
О том, что думают эксперты по поводу дальнейших перспектив развития российско-грузинских отношений, в материале нашего корреспондента Вероники Баде.
Есть ли основания полагать, что возобновление авиасообщения – это шаг к переменам в российско-грузинских отношениях? Алексей Малашенко, эксперт Московского центра Карнеги, считает, что это не более чем пробный шар, хотя и достаточно важный.
И с этой точки зрения надо посмотреть, последуют ли какие-то дальнейшие шаги за ним. Потому что само по себе открытие, оно, в общем-то, ситуации не меняет. Это, я бы сказал, такое легкое приоткрытие форточки, которая может быть в любую минуту захлопнута. В связи с возможностью перелетов вот этих вот, Москва-Тбилиси. Ну, есть какие-то основания говорить, что Москва в принципе не хотела бы, чтобы эти отношения, я имею в виду российско-грузинские отношения, совсем уже достигли даже не дна, а уже перешли в какую-то совершенно невероятную плоскость. Поэтому, если будет какой-то второй шаг, то это уже, пусть и робкая, но все-таки тенденция. А если это будет каким-то одиночным явлением, то мало что изменится.
Какими, тем не менее, могут быть эти дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений?
Но это зависит и от Тбилиси, и от Москвы. Я думаю, что первый шаг – это должно быть прекращение такой, знаете, публичной брани, которая имела место достаточно длительное время. Что касается экономики, ну, экономические отношения и так остались. Они опосредованы, они, я бы сказал, находятся в такой, знаете, ну, не теневой зоне, но на них пишется мало и весьма и весьма осторожно. Но так или иначе они каким-то образом существуют. Что касается политики, то тут дело, конечно, посложнее, потому что, с моей точки зрения, пока здесь у власти находится тандем, а там Саакашвили, ни о каких принципиальных, конечно, поворотах и речи быть не может, потому что все было сказано, все было заявлено, стратегия остается та же. Рассчитывать на то, что в Москве что-то поменяется, я думаю, в Тбилиси не могут. А рассчитывать на то, что поменяется в Тбилиси, ну, появятся какие-то новые политические тенденции, настроения, даже фигуры. А уже некоторые-то грузинские политики себя в Москве обозначили. Вот тут, я думаю, Москва рассчитывает, что не завтра, не послезавтра, но, во всяком случае, есть люди, есть реальные политики, которые готовы вести себя несколько по-иному. Ну, например, готовы не обсуждать проблему Абхазии и Южной Осетии. Поэтому мне кажется, что этот год, это будет год определенных надежд. А трансформируются ли эти надежды в какую-то тенденцию, думаю, что по весне мы это уже увидим.
А как вы думаете, можно ли рассчитывать, скажем, на то, что боржоми появится на московских прилавках снова?
Но я думаю, что если он вдруг появится, то это будет уже более таким весомым признаком, если хотите, символом. Но даже вот появление боржоми, не надо, так сказать, надеяться, что все будет очень быстро меняться. Нет, это процесс тяжелейших запущенных отношений, это проблема межличностных отношений, так что выбираться из этой ямы мы будем долго и мучительно.
Говорил Алексей Малашенко, эксперт Московского центра Карнеги. А теперь взгляд из Тбилиси. Вот как оценивает возобновление прямого авиасообщения между двумя странами Давид Дарчиашвили, депутат парламента Грузии.
Это событие, в первую очередь, целиком частное, коммерческое и гуманитарное. И мало связано с политической сферой. Также нужно отметить, что Грузия никогда ни в одностороннем порядке, ни в ответ на действия России не объявляла блокаду, не ужесточивала визовый режим. Это все шло от России. Так как Грузия свободная страна, как бы кому-то по-другому не казалось, то политики, государственные службы не будут вмешиваться в автономную сферу частных структур. Но это значит транслировать как потепление отношений на уровне политики никак нельзя, потому что это потепление зависит от прогресса в переговорах, которые очень с трудом идут в женевском формате. Исходя из международного права, российские войска незаконно находятся на территории Грузии и оккупируют ее часть. Поэтому пока это проблема не будет решена, то улучшение на политическом уровне взаимоотношений невозможно представить.
Что еще необходимо, на ваш взгляд, для начала конструктивного политического диалога между Москвой и Тбилиси?
Опять же, нужно брать за главу угла международное право. Грузия – суверенная страна, так и как и Россия. Не грузинские войска вошли в Россию, произошло все наоборот. То есть мяч на поле России. Россия должна, ее политики должны более конструктивно подходить к очень легитимным интересам безопасности и суверенитета соседней страны. Все должно начаться от того, чтобы была возможность независимым международным наблюдателям входить на оккупированные территории.
Таково мнение Давида Дарчиашвили, депутата грузинского парламента, по поводу перспектив развития российско-грузинских отношений. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым потребовал активизировать работу по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Россия и Грузия возобновили сегодня прямое авиасообщение, пока на 3 дня. Польский президент Лех Качинский пригласил президента Дмитрия Медведева посетить Польшу для участия в церемониях по случаю 65-й годовщины освобождения Освенцима. В Иране участники проправительственной демонстрации обстреляли автомобиль лидера оппозиции Мехди Каруби. Политик не пострадал. В Мьянме приговорены к смертной казни 2 бывших представителей правящей в стране военной хунты за разглашение секретных сведений. Еще одна важная новость – то, что президент США Барак Обама объявил о новых мерах по предотвращению террористических нападений и обеспечению безопасности в связи с совершенной 25 декабря попыткой смертников взорвать американский авиалайнер. О результатах предварительного расследования теракта Барак Обама сообщил в своем обращении к нации. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Барак Обама подверг критике американские спецслужбы за ошибки, которые носили, как выразился президент, систематический характер и которые не позволили предотвратить попытку теракта. Обама заявил вместе с тем, что в конечном итоге ответственность за происшедшее лежит на нем, как на главе государства. Я не столь заинтересован в сваливании вины на других, сколь в том, чтобы извлечь уроки из ошибок и исправить их, обеспечив нам большую безопасность. В конце концов, ответственность лежит на мне. Как у президента, у меня есть священная обязанность защищать нашу страну и наш народ. Когда система дает сбой, это моя ответственность. Президент упомянул о нескольких проблемах. Первое, спецслужбы знали, что Аль-Каида в Йемене планировала теракт против США и искала исполнителей, но не занималась этим вопросом с достаточной энергией. Второе, по словам Обамы, разведывательное сообщество не смогло связать и осмыслить существовавшие данные. Это, в свою очередь, привело к упущениям при составлении списков людей, вызывающих подозрения у спецслужб. В результате человек, пытавшийся взорвать самолет 25 декабря, не был включен в список лиц, которым запрещено лететь в США. Ключевые предложения Обамы – спецслужбы должны более агрессивно расследовать каждую зацепку, касающуюся самых опасных угроз, и более широко и быстро делиться информацией с заинтересованными ведомствами. Должны быть изменены критерии, по которым людей вносят в списки подозреваемых в терроризме, и, наконец, разведывательное сообщество должно улучшить методы анализа и сопоставления огромной информации, которую оно получает. Президент подчеркнул: взятые вместе, эти реформы улучшат возможности разведывательного сообщества собирать информацию, делиться ею, сопоставлять и анализировать ее и действовать на основе выводов быстро и эффективно. Говоря коротко, эти меры помогут нашему разведывательному сообществу делать свою работу лучше и защищать жизни американцев. Обама подчеркнул необходимость дополнительных мер безопасности в аэропортах и на границах, чтобы не допустить проникновения террористов в Соединенные Штаты. Президент отметил, что для этого нужно активизировать сотрудничество с другими странами. По словам Обамы, потребуется выделить значительные средства на развитие технологий, позволяющих обеспечить безопасность авиатранспорта. Речь идет о новых сканерах пассажиров, багажа, датчиках, которые позволят обнаруживать тот тип взрывчатки, который пытался использовать 25 декабря на борту авиарейса Амстердам-Детройт Умар Фарук Абдул-Муталлаб. Обама отметил вместе с тем, что нельзя гарантировать успех в борьбе с террористической угрозой. Конечно, не существует совершенно надежных решений. По мере того, как мы развиваем новые технологии и вводим новые процедуры, наши враги ищут новые пути обходить их, что продемонстрировала попытка взрыва на Рождество. В этой нескончаемой гонке в защиту нашей страны мы должны на шаг опережать нашего противника. Вот для чего нужны нынешние меры. Президент подчеркнул масштаб угрозы. Мы находимся в состоянии войны. Мы воюем против Аль-Каиды, глубоко укоренившейся сети насилия и ненависти, которая атаковала нас 11 сентября 2001 года, убив около 3000 невинных людей, и которая планирует напасть на нас снова. И мы сделаем все возможное, чтобы нанести им поражение. Валентин Барышников, Радио Свобода.
И в продолжение темы. Террористический акт на территории базы ЦРУ в Афганистане, в результате которого погибли 7 сотрудников ЦРУ, предоставил американским журналистам редкую возможность приподнять покров секретности над операциями, которые ведет в Афганистане американская разведка. У микрофона Алан Давыдов.
36-летний террорист-самоубийца иорданец Хумам Халил Абу Мубаль Балави, бывший член Аль-Каиды, был перевербован сотрудничающий с американцами иорданской разведкой. Именно от нее он получил в свое время задание проникнуть в ряды Аль-Каиды, что он, как считалось, и сделал, и поставлял ценные сведения. То, что он был двойным, а не исключено и тройным агентом, выяснилось слишком поздно. По имеющейся информации, Балави был беспрепятственно пропущен на базу ЦРУ в Хосте, после того, как попросил американских разведчиков принять его под предлогом наличия у него информации о местонахождении второго человека в Аль-Каиде, Аймана Завахири. Его якобы даже не обыскали на пропускном пункте, демонстрируя доверие. Удивительный, по словам профессионалов, прокол ЦРУ помог журналистам впервые заглянуть в почти неизвестный мир секретных операций на территории Афганистана. Информационные агентства и газеты по крупице собирают информацию о погибших и о том, чем они занимались. В американском разведывательном сообществе гибель группы сотрудников ЦРУ считают крупной потерей. потери. Обращает на себя внимание, что в эту группу входили две женщины. В четверг в публикации в газете «Нью-Йорк Таймс» раскрыто имя одной из них – Элизабет Хэнсон. В колледже она изучала экономику. В сентябрьские дни 2001 года, когда произошли террористические атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон, она готовила дипломную работу, посвященную сравнительному анализу применения экономических принципов тремя мировыми религиями – иудаизмом, христианством и исламом. Но именно теракты 11 сентября внесли резкие коррективы в карьеру Элизабет. Она стала офицером ЦРУ. Имя второй женщины ЦРУ попросила журналистов не разглашать, но именно она была руководителем группы погибших разведчиков. Рассказывается автор статьи в «Нью-Йорк Таймс» Марк Мазетти. Я освещаю деятельность Центрального разведывательного управления много лет. Очень редко удается хотя бы мельком показать обществу детали работы этой секретной организации. Увы, порой, чтобы получить доступ к тайнам, нужно, чтобы произошла трагедия. Вот и после этой трагедии мы узнали, что в группу погибших разведчиков входили две женщины. Причем та, что ею руководила, считалась одним из самых опытных экспертов по Аль-Каиде. Еще до терактов 11 сентября она входила в подразделение, которое охотилось за Усамой Бен Ладеном и была одной из тех, кто бил во все колокола об угрозе Аль-Каиде. Гибель одного из ведущих экспертов в области терроризма в результате того, что выглядит странной ошибкой сотрудников ЦРУ, добавляет вопросов относительно эффективности американской разведки. Помимо всего прочего, по словам журналистов, это крупнейшая потеря ценных разведчиков. Взрыв унес десятилетия накопленного опыта, говорит Марк Мазетти. Среди погибших были поистине важные эксперты по Аль-Каиде. Можно поставить на их место новых людей, но нельзя восполнить их опыт. И это большой урон для ЦРУ. Бывший руководитель одного из подразделений ЦРУ Чарльз Феддис говорит, что специфика деятельности американских разведчиков в районе афгано-пакистанской границы резко отличается от того, чем им приходилось и приходится заниматься в других регионах мира. Вообще-то вы занимаетесь там тем же, чем ЦРУ занимается по всему миру – сбором информации. Конечно, в этой работе в какой-то мере присутствует аспект секретных операций, но в основном вы держите связь с источниками и собираете разведданные. Однако, в отличие, скажем, от Европы времен Холодной войны, на афгано-пакистанской границе вы оперируете на племенных территориях, где для вас важнейшей проблемой является ваша контрразведка, и где вы подвергаетесь огромному риску для своей жизни. Здесь не проходят такие номера, что если вас обнаружили, вы отделываетесь лишь высылкой домой. Здесь вас моментально обезглавят или еще что-то в этом роде. Ветеран американской разведки Чарльз Феддис замечает, что в последние годы ЦРУ США стало во многих отношениях военизированной организацией и все чаще привлекается к военным операциям, в частности в районе афгано-пакистанской границы. Эксперт считает, что в борьбе с террористическими группами этой организации все еще предстоит найти баланс между сугубо разведывательными и боевыми действиями. Любые слова о том, что мы добиваем или успешно преследуем Аль-Каиду, преувеличение. И даже если наши дела в Афганистане в дальнейшем пойдут превосходно, в чем я лично сомневаюсь, мы все равно вынуждены будем противостоять Аль-Каиде как всемирной террористической организации. И тогда, думаю, мы все сильнее будем ощущать, что будущее не за обычными военными операциями, как нам сегодня кажется, а за специальными операциями, на которые способны только силы разведки. У нас здесь просто нет выбора. И я вовсе не убежден в том, что наше разведсообщество завершило свою эволюцию после Холодной войны к той форме существования, в которой оно сейчас нуждается. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения великой русской балерины Галины Улановой. Юбилейный вечер, посвященный этой дате, пройдет в Петербургском Мариинском театре. Труппа представит самые известные произведения из репертуара Улановой. В Москве концерт в честь столетия Улановой состоится 16 января в Большом театре. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В России уже прошли 3 концерта в честь столетия Галины Улановой, но те, что состоятся сегодня в Петербурге и 16 января в Москве, вызывают особый интерес. Ведь именно на сцене Мариинки Уланова начала свою карьеру, а в Большом театре ее блистательно продолжила. После завершения выступлений Галина Уланова более 3 десятилетий работала педагогом, воспитав целую плеяду звезд мирового балета. Сегодня фонд Улановой возглавляет один из любимых учеников великой балерины, выдающийся танцовщик Владимир Васильев. Идея составить гала-концерты из фрагментов тех балетов, которые были особенно любимы Галиной Улановой, принадлежит именно Владимиру Васильеву.
В последнее время я видел очень много гала, посвященных творчеству самых выдающихся людей. В них всех было одно то, что меня не устраивало. Огромная продолжительность этого вечера, которая становилась уже в конце тягостной. Но вот каким образом передать эту атмосферу и обстановку? Я подумал, что было бы очень неплохо сделать такой вечер, в котором были бы те лучшие куски из балета, фрагменты, в которых участвовала Галина Сергеевна. Но они должны были идти не в отрыве от сценографии, от оркестра, от музыки, и так далее. Они должны были дать представление о том времени, великом времени, в котором и сверкало, или, если хотите, не сверкало, потому что к Галине Сергеевне это слово неприменимо, но которое грело вот это время, обогревало, согревало наши души. И вот я подумал, что ведь каждый из артистов мечтает о том, чтобы специальный балет был создан для него. И у Галины Сергеевны вот были созданы такие балеты, как бывший Сарайский фонтан, где она была Марией, и, конечно, Ромео и Джульетта. Этот вечер весь и собран из лучших ее шедевров, которые она оставила нам уже сегодня. И также сегодня мы будем награждать на сцене, что мы делаем каждый год, людей, которые беззаветно служили искусству танца. Мне кажется, что это такой вечер должен быть особенно радостный для всех, кто будет в театре сегодня в Мариинском.
Приз за беззаветное служение искусству танца, который будут вручать сегодня на сцене Мариинского театра, представляет собой фарфоровую статуэтку Галины Улановой в роли Адетты работы Елены Янсен-Манизер. Статуэтка изготовлена на Ломоносовском фарфоровом заводе по оригинальной модели из коллекции филиала Государственного Эрмитажа. Кроме того, фонд Галины Улановой ежегодно вручает стипендии студентам хореографических училищ. Многие из тех, кто получал стипендию в прошлые годы, сегодня успешно работают в театрах и российских, и зарубежных. 2 январскими гала-концертами празднование столетия Галины Улановой не ограничится. Руководитель фонда «Улановой народный артист СССР» Владимир Васильев в интервью «Радио Свобода» рассказал о планах на юбилейный год.
Этот год вообще весь будет под знаком Галины Сергеевны, потому что будет несколько еще гала-вечеров, посвященных именно Галине Сергеевне. Мы внесли целый ряд предложений по увековечиванию памяти Галины Сергеевны. Это и улица, и названная ее именем, это и памятник, который, конечно же, должен быть, потому что есть памятник, который был взят за основу скульптура Янсен-Манизер, и он стоит в Копенгагене. И мы хотели бы, чтобы этот памятник был и в Москве, перед центром Улановой. Вот эти все предложения мы давали уже на протяжении, по-моему, 7 лет. И все нам говорили, да-да-да, но пока ничего абсолютно не свершилось и даже не началось в осуществлении этих проектов. Мы хотели, чтобы, конечно, или пароход, или лайнеры какие-то наши летающие тоже носили славно это имя. Мы разговаривали уже, когда последний раз в Моссовете, нам сказали, что все программы замечательны, и, конечно же, нам Москва тоже должна помочь. Но прежде всего, конечно, она нам поможет с выставкой, потому что у нас будет выставка в Малом Манеже, это будет, очевидно, в июне.
Фонд Галины Улановой трепетно хранит наследие великой балерины. Именно стараниями фонда и Владимира Васильева на могиле Улановой на Новодевичьем кладбище появился памятник. А несколько лет назад в Москве, в квартире, где она жила, открылся музей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым потребовал активизировать работу по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Глава ФСБ докладывал сегодня президенту о ходе расследования теракта в Махачкале 6 января, когда погибли 5 милиционеров. Россия и Грузия возобновили сегодня прямое авиасообщение, пока на 3 дня. Польский президент Лех Качинский пригласил президента России Дмитрия Медведева посетить Польшу для участия в церемониях по случаю 65-й годовщины освобождения Освенцима. Президент США Барак Обама заявил, что берет на себя ответственность за провал в работе американских служб безопасности, не сумевших предотвратить попытку теракта на борту авиалайнера, летевшего в Детройт 25 декабря. Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб, подозреваемый в попытке осуществить этот взрыв, сегодня предстанет перед судом в Детройте. В Иране участники проправительственной демонстрации обстреляли автомобиль лидера оппозиции Мехди Карруби. Об этом сообщает один из местных прореформистских сайтов. По его данным, политик не пострадал. В Мьянме приговорены к смертной казни двое бывших представителей правящей в стране военной хунты. Чиновников признали виновными в утечке в прошлом году секретных сведений о визите начальника генштаба Мьянмы в Северную Корею. В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, в ночь на пятницу неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью три христианские церкви. По данным полиции, пострадавших нет. Зданию одного из храмов нанесен значительный ущерб. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напоминаю, что итоговый выпуск «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. А сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Спасибо, Александр. Добрый вечер. Две главные темы в программе. Политические темы – это заявление Барака Обамы о том, что американский президент берет на себя ответственность за просчеты американских спецслужб, которые не смогли предотвратить попытку теракта в самолете «Амстердам Детройт». Поговорим о политических последствиях этого и того, сможет ли Америка справиться с новой угрозой терроризма. Вторая тема – это возобновление авиарейсов в Тбилиси-Москва. Пока это чартерные самолеты. И вот эксперты размышляют о том, может ли быть восстановлено регулярное транспортное сообщение между столицами России и Грузии. В конце программы поговорим о том, что 75 лет назад родился американский певец Элвис Пресли, который и через три десятилетия после смерти, а умер он в 77 году, остается иконой популярной культуры. Однако в России все-таки популярность Пресли не так велика, как в других странах, и о причинах этого я беседовал с известным рок-критиком, автором энциклопедии популярной российской рок-музыки Андреем Бурлакой. Давайте послушаем фрагмент беседы. Я сегодня открыл сайт российских поклонников Элвиса Пресли. Там большое количество людей, которые называют себя жгучими поклонниками Элвиса Пресли. Для российского мира популярной культуры. Элвис Пресли какой-то особый, отдельный культовый персонаж или нет?
Как часть общемирового контекста, Элвис, безусловно, конечно, фигура является очень важной. Хотя те годы, когда, в общем, случился расцвет его популярности, а именно вот во второй половине 50-х и в начале 60-х, конечно, Элвис, я бы сказал так, маргинальной фигурой, поскольку успех его был связан с звукозаписью, телевидением, в то время появившимся, и, безусловно, конечно, его концертными выступлениями, а в России не было ни того, ни другого, и ни третьего, поэтому ну, то, что тогдашние поклонники немногочисленной модной западной музыки могли выхватить там, скажем, в радиоэфире, это, в общем, конечно, было там 0,01%, может быть, от того эффекта, который Элвис оказывал на своих поклонников во всем остальном мире. Я думаю, что все-таки это такая, ну, ретроспективная популярность.
Может быть, это какая-то такая музыка, которая не очень хорошо прививается на российской почве?
Ну, во-первых, все-таки будем говорить, что Элвис же все-таки он исполнитель, прежде всего, а не автор, в отличие от тех же Битлз там, да, и его все-таки ценность именно в интерпретации, в том, что он соединил элементы кантри и ритм-блюза, и, в общем, ну, некий новый музыкальный язык. Дальше этим языком могли пользоваться многие пользовались, собственно говоря, но будем говорить все-таки откровенно, что для России то и другое все-таки было изначально заимствованным, изначально чужеродным, и пока это все прижилось, прошло достаточно много времени. То есть гармонический язык Битлз оказался все-таки гораздо более созвучен отечественному сознанию.
Рок-критик Андрей Бурлака о популярности Элвиса Пресли в Советском Союзе и России. Сегодня Элвису Пресли исполнилось бы 75 лет. Вот об этом, в том числе, как о других важных темах дня, поговорим в итоговом выпуске программы «Время свободы» сегодня в 20.07.
Спасибо, Андрей. Напомню, что программа, как всегда, ведет Андрей Шары. Радио «Свобода» продолжает подводить итоги года и делать прогнозы на год 2010. По нашей просьбе корреспонденты «Радио «Свобода» в разных странах задавали прохожим накануне Нового года на улицах своих городов такой вопрос. Чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии? Очередной опрос из Великобритании, его подготовила корреспондент «Свободы» Анна Асланян.
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал», Вот на что следует тратить деньги. Мемориал – правозащитная организация. Они пытаются сохранить память о сталинских репрессиях, открывают музеи, посвященные жертвам тоталитарного строя, отстаивают права человека в Чечне. Согласитесь, это же лучше, чем увешивать стены блестящими золотыми штучками. России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли. Но главное, я надеюсь, что в России восторжествует демократия, прекратится насилие над журналистами. Пусть у каждого человека будет возможность говорить и писать то, что он думает. Пусть люди больше не исчезают бесследно. Пусть гордятся тем, что они русские, и не боятся своего правительства.
Я желаю России стать более открытой, более демократической страной и встать на позиции западноевропейской философии. Я имею в виду разнообразие идей, способность воспринимать различные мнения и точки зрения.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции. Пусть Россия не позволяет Америке помыкать миром, делать со всеми нами все, что угодно. Мне обидно видеть, что такое сильное государство, как Россия, разваливается.
Я считаю, что России обязательно нужны перемены. Какие, точно не знаю, но явно нужны.
Россия примерила на себя демократию. Это было при Горбачеве. Но потом при Ельцине процесс замедлился, а при Путине и вовсе повернул вспять. Виновата не сама идея демократии. Дело, видимо, в том, что были неправильно выбраны время и способы. Мы хотим, чтобы в России наступила стабильность на всех уровнях, но главное — среди населения. Ведь политики используют недовольство народа в своих целях.
Напомню, вот так прохожие на улицах Лондона отвечали на вопрос, чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой, как всегда, работала наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
В российской благосфере дежурные рождественские поздравления перемежаются с дежурным же негодованием по поводу очередных инициатив Русской Православной Церкви. Пользователь Веденин 2903 так комментирует последние приобретения РПЦ.
Владимир Гундяев ушел от президента с большими подарками. Получил Новодевичий монастырь и 2 миллиарда казенных денег. При этом Владимир Путин пообещал дальнейшее финансирование, как бы отделенное от государства православной церкви. Все телеканалы украшала радостная физиономия Гундяева и усмешливое поздравление с Рождеством. При этом в России растет волна безработицы, и в большинстве регионов люди живут за гранью бедности. Да что уж говорить, в Петербурге, например, до сих пор не могут убрать давно но выпавший снег из-за недостатка финансирования. Зато теперь все могут пролезть через сугробы и насладиться золотыми рясами православных священников.
Верующая часть ЖЖ тоже негодовала, но по другому поводу. Андрей Мальгин сообщает.
Вчера в честь Рождества Христова петербургский Пятый канал показал документальный фильм, снятый BBC, доказывающий земное, небожественное происхождение Иисуса. Мол, родился в результате прелюбодеяния, мол, плотнику Иосифу жена наставила рога. Сам плотник был женат вторым браком, а от первого у него имелось множество детей, которые жили вместе с мальчиком Иисусом и все время его дразнили за то, что он родился от блуда. Все это, оказывается, исследовал некий арабского вида специалист по генеалогии. Его открытие названо выдающимся раз 10, не меньше. Сразу по окончании странного фильма канал начал прямую трансляцию рождественского богослужения.
Впрочем, богослужение жижисты тоже не одобрили. Появление первых лиц государства в разных храмах и в окружении детей разного пола, мальчики с Путиным, девочки с Медведевым, вызвали у блогеров понятное сочувствие к детям и подозрение в незаконности их появления на ночной службе. Пользователь Юрий Зарубин спрашивает:
чьи это дети и почему в такое позднее время не спят и находятся без родителей?
Зато в индийском штате Гоа, где образовалась большая русская колония, на Рождество царило веселье. Об этом рассказывает известный галерист Марат Гельман.
Русские отмечали религиозный праздник вечеринками до утра. В клубах рождественские рейвы с приглашенными диджеями, знаменитостями, фейерверки. Вход платный. Типа еще один Новый год, но без обильного застолья. Мы поехали на вечеринку к Арсену Ривазову. У нас типа три повода, говорит. Рождество, я поселился в новой гаанской гостинице, Дема Кудрявцев дает отвальную. Новая гостиница французская, с отличным французским поваром. Последний гаанский шик. Я понял, что такое настоящий фьюжн. Французский повар-модернист, индийские продукты, русский корректирующий вкус.
Американскую блогосферу раздирает скандал, связанный с правами транссексуалов. Поводом к нему послужила шуточная сцена на шоу Дэвида Леттермана. В момент, когда тот объявил, что Обама впервые назначил свою администрацию транссексуала Аманду Симпсон, конферансье воскликнул в микрофон: «Аманда, так ты раньше была мужиком? О боже мой!» И выбежал из студии, давая понять, что он шокирован, потому что якобы состоял с ней в сексуальных отношениях. Сразу две организации, специализирующиеся на защите прав сексуальных меньшинств, Альянс геев и лесбиянок против дефамации, ГЛАД, и компания за права человека Human Rights Campaign, посчитали шутку недопустимой и попросили шоумена извиниться. В письме Альянса отмечается, что в этой сцене воспроизводятся дискриминационные отношения к транссексуалам.
Изображение страха в качестве реакции на транссексуала – опасный стереотип, способствующий тому, что общество воспринимает транссексуалов как людей ненормальных и лживых. В жизни подобные отношения часто приводят к насилию и дискриминации по отношению к транссексуалам.
Однако не все блогеры разделяют это возмущение. В дискуссии на Huffington Post шутку пытались оправдать с разных точек зрения. Вот пример логического оправдания.
Не было тут никаких нападок на транссексуалов. Речь идет о другой проблеме – гендерном обмане. Если людям позволено выбирать пол по желанию, они должны быть честными с теми, с кем собираются вступить в интимные отношения. Если у мужчины есть право стать женщиной, неужели у меня нет права знать, действительно ли эта женщина – женщина?
А вот оправдание при помощи риторики от противного.
Бог ты мой, он пошутил над транссексуалами. О чем он только думал? Транссексуалы ведь не люди, и, следовательно, о них нельзя упоминать в популярном комедийном шоу. О них запрещено шутить, надо их спрятать и забыть о них.
Юрист и активист гей-движения Эмма Руби Закс считает, что за непристойную шутку надо извиниться. Однако самое важное в этой истории совсем не это.
Назначение Аманды Симпсон на пост старшего технического советника в Департаменте торговли – это смелый шаг администрации Обамы, который нам еще предстоит оценить по достоинству. Возможно, впервые массовая аудитория услышала о транссексуалах не как о героях непристойных шуток или жертвах преступлений. Это революция. Нам следует поддерживать новое восприятие транссексуалов.
Голосование, устроенное по этому поводу на Huffington Post, дало такие результаты. Большинство пользователей, 38%, считают историю с телесюжетом забавной, 32% считают шутку некорректной, а еще 30% вообще отказываются рассматривать ее в этих терминах.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым потребовал активизировать работу по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Россия и Грузия возобновили сегодня прямое авиасообщение, пока на 3 дня.
Президент США Барак Обама заявил, что берет на себя ответственность за провал в работе американских служб безопасности, не сумевших предотвратить попытку теракта на борту авиалайнера, летевшего в Детройт 25 декабря. В столице Малайзии Куала-Лумпуре в ночь на пятницу неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью три христианские церкви. Пострадавших нет, зданию одного из храмов нанесен значительный ущерб.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Хоук.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Мы продолжаем программу. Согласно прогнозу Министерства экономического развития России, представленному в конце декабря, рост российской экономики в 2010 году сможет составить более 3%, то есть почти вдвое превысить его прежнюю оценку. Однако существовавшие угрозы для мировой российской экономики, по мнению экспертов, пока сохраняются. Об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы, которую сегодня подготовила Диана Асонова.
Спад российской экономики по итогам 2009 года составляет от 8,5% до 8,7%. Так полагают в Министерстве экономического развития России. Ранее эксперты аудиторско-консалтинговой компании ФБК отмечали, что в середине года Россия демонстрировала худший результат в большой двадцатке. В это объединение входят 19 наиболее экономически развитых стран мира и Европейский Союз. При этом сравнение России со странами-экспортерами природных ресурсов, не входящими в G20, тоже оказывается не в ее пользу. Одна из возможных причин этого заключается в значительных масштабах страны, отмечает в интервью «Радио Свобода» директор Лондонской школы экономики Ховард Дэвис.
Думаю, основные причины заметного ослабления российской экономики в этом году связаны с ценами на сырье и с тем, что Россия – страна-экспортер природных ресурсов с достаточно большим населением. Я имею в виду, что большинство стран, с которыми Россия может себя сравнивать, например, на Ближнем Востоке, обладают очень малочисленным населением, поэтому легко могут себе позволить компенсировать падение цен на нефть за счет накопленных резервов, как, например, Абу-Даби или Кувейт. С другой стороны, Россию можно сравнить, например, с Австралией. Что ж, она тоже почувствовала удар. Но эта страна с гораздо более высокой производительностью труда, более образованным населением. Она привлекательна благодаря близости Китая во многих отношениях. Австралийская рабочая сила очень давно интегрирована в глобальную экономику, чего не скажешь о российской. Это, на мой взгляд, вполне объясняет относительно слабую российскую динамику.
Многие эксперты связывают долгосрочный экономический рост с развитием демократических институтов в той или иной стране. Но в рамках более коротких промежутков времени эта связь не очевидна, полагает господин Дэвис.
Я думаю, что в долгосрочном периоде вы можете видеть довольно тесную связь между политической и экономической свободой. Многие исследования Всемирного банка показывают, что в большинстве стран они движутся согласованно. И если вы верите, что экономическая свобода положительно связана с экономическим ростом, то вы можете перевернуть этот аргумент и сказать, что политическая многосторонность, многообразие и демократические институты так же, как правило, положительно коррелируют с экономическим ростом. Тем не менее, я не думаю, что есть достаточно свидетельств, подтверждающих, что на долгосрочные взаимосвязи можно полагаться и в краткосрочном периоде. Поэтому не думаю, что можно доказать, что Россия пострадала от кризиса сильнее других экспортеров природных ресурсов именно из-за слабых демократических институтов. Скорее, этот конкретный удар может быть объяснен конкурентоспособностью российской экономики и ее структуры относительно глобального спроса.
По предварительной оценке Минэкономразвития, в четвертом квартале 2009 года ВВП России увеличился по сравнению с третьим кварталом почти на 2%. Ведомство полагает, что при сохранении сложившихся внешнеэкономических тенденций в 2010 году российская экономика вырастет на 3,1%. И это, как заметил в конце декабря министр финансов России, вице-премьер Алексей Кудрин, еще не самый оптимистичный прогноз. По мнению директора Лондонской школы экономики экономики Ховарда Дэвиса, основными двигателями роста российской экономики в 2010 году станут государственные расходы и цены на природные ресурсы.
Не могу назвать себя экспертом в отношении российской экономики, но те прогнозы, которые я встречал, достаточно оптимистичны. Ведущие инвестиционные банки мира дают весьма позитивные прогнозы, ожидая довольно быстрый отскок экономики, частично за счет цен на сырье, частично за счет фискальной политики государства. Так, аналитики JP Morgan ожидают, что рост российской экономики в 2010-м составит 5%. Мне это кажется немного чересчур оптимистичным. Но знаете, если они делают такой прогноз, у них есть для этого какие-то основания. Так что я ожидаю, что Россия оправится от этого шока довольно быстро. Тем более, что у вас нет таких проблем, как у Великобритании, которая должна начать выплату огромного государственного долга.
Нарастание государственных долгов индустриально развитых стран – лишь один из многих факторов, угрожающих стабилизации мировой и, следовательно, российской экономики в 2010 году.
Плохие балансы и неустановившиеся цены на недвижимость в мире, и кредитное сжатие в основных мировых экономиках, и необходимость скоро начать выход из антикризисных мер правительством в связи с тем, что есть риски инфляции, есть риски увеличения государственных суверенных долгов до уровня предельного для этих стран, что на мировых рынках капитала будет новая ситуация в силу очень массированного участия в этих рынках государства, суверенных займов. Я говорю о том, что в течение 3-4 лет государственные долги США или Европы поднимутся до 100%, что является выше такой безопасной черты. Эти все риски сохранились. И я думаю, что получив позитив или победив, условно говоря, на первом этапе борьбы с кризисом, нужно не расслабляться и быть готовым ко второму этапу, когда нужно, чтобы не на основе только мер правительств и искусственных стимулов, созданных чрезмерными дефицитами бюджетов, а это все ляжет в конечном счете на налогоплательщика, не только чрезмерным объемом ликвидности, которая сегодня не вызывает негатива в части высокой инфляции, а уже через полгода она может начать вызывать дополнительную инфляцию. Все это говорит о том, что следующий год нужно быть чрезвычайно осторожными, очень бдительными.
Предупредил российский министр финансов Алексей Кудрин, подводя итоги 2009 года.
С экономической панорамой вас сегодня познакомила Диана Асонова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Великобритания занимает первое место среди западноевропейских стран по числу беременностей среди девочек-подростков. В прошлом году их количество перевалило за 40 тысяч. В стране началась реализация правительственного проекта, цель которого снизить уровень подростковой беременности на 50% к концу 2010 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У входа в аптеку на улице Риджвей, в одном из самых бедных районов Лондона, появился большой красочный плакат, извещающий о том, что здесь без рецепта можно получить контрацептивы, а также консультации по поводу предохранения от беременности и ее последствий. Фармацевты двух лондонских районов, где наблюдается самый высокий рост подростковой беременности, Ламбет и Саутварк, после необходимой подготовки получили право консультировать девочек-подростков по проблемам беременности, а также выдавать контрацептивы без рецептов. Если в Британии в среднем беременеют 42 девочки до 16 лет из тысячи, то в этих районах 76 из каждой тысячи. В прошлом году было зарегистрировано 40,5 тысяч таких беременностей. Как правило, половина из них заканчивается абортом. Министерство здравоохранения намерено распространить этот проект в ближайшее время на всей территории Британии. При этом стоимость пилюль будет очень низкой, не превышающей 2 фунтов в месяц. Цель проекта – снизить процент подростковой беременности к концу 2010 года на 50%. Проект был запущен после его пилотного опробования в прошлом году в аптеках Манчестера, после чего там было отмечено значительное снижение беременности подростков. Однако наряду с поддержкой этого начинания со стороны медицинских и благотворительных организаций раздаются и скептические голоса, критикующие саму идею облегчения доступа к противозачаточным средствам девочкам до 16 лет. Так эксперт из христианского медицинского общества Марк Хоттон убежден, что легкий доступ к пилюле может лишь поощрить девочек к занятию сексом. «Это может стать бензином, выплеснутым в огонь», — говорит он. Комментируя последствия роста беременности среди подростков, врачи и социологи отмечают, что у детей, чьи родители – подростки, значительно больше шансов, в свою очередь, стать родителями-подростками, а это порождает поколение живущих в бедности социально ущербных детей. Глава Британской ассоциации врачей общей практики доктор Лоренс Бакман в интервью «Радио Свобода» рассуждает о причинах роста детской беременности в Британии.
Причина, по которой мы стали свидетелями роста беременности среди подростков, в значительной мере связана с расширением женской эмансипации и появившейся возможностью секса без опасности деторождения. В наше время подростки находятся под колоссальным сексуальным давлением со стороны средств массовой информации, в материалах которых сексуализируются и эротизируются такие вещи, которые до Второй мировой войны были абсолютно нейтральными. С тех пор пали многие табу на разговоры о сексе и демонстрацию секса. Сейчас сексуализация поведения стала нормой, обычным явлением, и в результате люди решаются на секс без предохранения, который не только чреват беременностью, но и венерическими заболеваниями. Все это, начиная с 60-х годов, породило то, что называют сейчас сексуальной революцией. Есть и еще одна причина, поощряющая подростковую беременность. К сожалению, мать-подросток может получить ряд значительных социальных льгот, на которые очень молодая женщина не может рассчитывать, если она не мать. Когда девочка становится матерью в результате случайной беременности, ей предоставляется бесплатная квартира и социальное пособие. При этом у нее возникает желанная возможность отделиться от родителей. Конечно, воспитание ребенка не назовешь дешевым занятием. Во многих случаях беременеют вовсе не из расчета на льготы и пособия. Однако многие девочки, обнаружив, что беременны, из-за этих льгот ощущают это вполне комфортным состоянием, о чем можно лишь сожалеть.
Доктор Бакман считает, что у нового проекта есть как положительные, так и отрицательные стороны.
В пользу более легкого доступа к контрацептивам очень молодых женщин говорит возникающая у них возможность делать это без ведома и даже совета их семейного врача. Бывает, что у них складываются с ним очень непростые отношения, и кроме того, они опасаются, что через него обо всем узнают родители. Новый проект – это шанс для девочек-подростков избежать беременности и одновременно нежелательной консультации у семейного врача. Аптеки, где они сейчас смогут получить пилюли и консультации, открыты в течение недели до позднего времени, и доступ туда облегчен. Большинство врачей это прекрасно понимает, однако мы очень озабочены тем, что фармацевты, выдавая контрацептивы, не будут иметь никакого представления о том, какие другие лекарства принимает их пациент, будут не знать их семейной истории болезни и других важных реалий жизни пациента.
Говорил глава Британской ассоциации врачей общей практики доктор Лоренс Бакман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор программы моего коллеги, экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского «Экономика нулевых годов». А два последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225. 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
In some.